Я убиваю. Все началось в один февральский день в банке, где работала До. Впоследствии Ми называла их встречу, разумеется, все должны были смеяться, счастливым шансом. Тот чек ничем не отличался от остальных, проходивших через руки Доминики с 9 утра до 5 вечера за вычетом 45-минутного перерыва на обед. Внизу стояла подпись владельца счета Франсуа Шанса, но, проделав приходную операцию, Доминика прочитала на обороте имя получателя — Мишель Изоля. Почти машинально она взглянула поверх голов других служащих и увидела возле окошек кассиров голубоглазую девушку с длинными темными волосами и в бежевом пальто. До продолжала сидеть за своим столом, пораженная не столько появлением Ми, сколько ее красотой. Хотя одному Богу известно, не придумала ли До себе их встречу. Ведь однажды они точно так же столкнулись на круизном лайнере. Лайнере! В другой раз в театре, куда До никогда не ходила, или на итальянском побережье. Она ни разу не была в Италии. Короче говоря, встречи случались в том мире, который немножко отличался от реальности и в котором сама До не была настоящей До. Мире, который воображаешь перед сном, когда совершенно свободно можно нафантазировать все, что душе угодно. Но сегодняшняя встреча, за четверть часа до закрытия банка, возле окошек кассы, на которые она смотрела ежедневно вот уже 2 года, была совершенно реальной, хотя, как ни странно, ничуть не удивила ее. И все-таки Ми была так прекрасна, так ослепительна, что затмевала любые сны. Когда кладешь голову на подушку и начинаешь мечтать, жизнь выглядит гораздо проще. До встречает девушку, сироту, которую превосходит ростом, 168 сантиметров, умом, оценки в аттестате зрелости не ниже хорошо, смекалкой, она умножила состояниями какими-то не совсем понятными операциями на бирже, душевными качествами, спасла крестную медаля при кораблекрушении, тогда как Ми думала только о себе и в итоге утонула. Успехом у мужчин, будущий супруг Ми, итальянский князь, за 3 дня до свадьбы отдаст предпочтение бедной кузине, несмотря на чудовищные угрызения совести. Короче говоря, превосходит буквально по всем статьям. Ну и по красоте, само собой разумеется. Ми стала настолько обворожительной за прошедшие 15 с лишним лет, что хотя сновавшие туда-сюда клиенты все время загораживали ее, До испытала почти физическую боль. Она хотела встать, но не могла. Она проследила взглядом, как чек в стопке других сперва попал в руки одной из сотрудниц, а затем в ячейку кассира. Издали девушка в бежевом пальто выглядела старше 20 лет и держалась очень уверенно. Взяла банкноты, положила в сумку, на секунду сверкнула улыбкой и направилась к выходу, где ее ждала подруга. Доминика стала пробираться между столами с непонятным отвращением, словно нехотя, помимо собственной воли. Она внушала себе: «Иначе я ее потеряю и никогда больше не увижу, а если увижу, то не осмелюсь заговорить, а она, в лучшем случае, осчастливит меня равнодушной улыбкой и тут же забудет о моем существовании». Примерно так и вышло. До догнала обеих на бульваре Сен-Мишель, в тот момент, когда они собирались садиться в белую MG, припаркованную под знаком «Стоянка запрещена». Ми, явно не узнавая, с вежливым интересом взглянула на девушку в блузке, схватившую ее за рукав и, по всей видимости, закоченевшую от холода, что правда, то правда, которая с трудом переводила дыхание, потому что бежала за ней. До сказала, что она До. После долгих объяснений Ми как будто вспомнила свою детскую подружку и заметила, что очень забавно вот так неожиданно встретиться. Больше говорить было не о чем. Ми первой сделала попытку поддержать беседу и спросила, давно ли До живет в Париже и служит в банке, и нравится ли ей работа. Она представила До своей спутнице, американке с неуместно ярким макияжем, которая уже уселась в машину. Потом сказала: «Позвони мне как-нибудь на днях. Было приятно снова увидеться». Ми села за руль, и они укатили в оглушительном реве мотора, работающего на полную мощность. До вернулась в банк в ту самую минуту, когда уже закрывали двери. Мысли путались, было ужасно обидно. «Как ей позвонить, если я даже не знаю, где она живет? Странно, что мы одного роста, раньше она была намного ниже меня. Я бы тоже выглядела сногсшибательно в таких нарядах. Какая там была сумма в том чеке? Ей глубоко наплевать, позвоню я или нет. У нее совсем нет итальянского акцента. Из-за моей глупости ей пришлось самой поддерживать разговор. Наверное, она решила, что я непроходимая кретинка. Ненавижу ее. Могу ненавидеть сколько угодно, но хуже от этого будет только мне. Она задержалась еще на час после закрытия банка. Отыскала чек в последний момент, когда уже уходили последние служащие. Адреса Ми на нем не было. Она записала адрес владельца счета, Франсуа Шанса. Она позвонила ему полчаса спустя из кафе «Дюпон Латен». Сказала, что она кузина Ми, они только что случайно встретились, но она не сообразила взять у нее номер телефона. Мужчина на другом конце провода ответил, что, насколько ему известно, у мадемуазели Золя нет кузин, но все-таки дал ее телефон и адрес резиденции Вашингтона на улице Лорда Байрона. Выходя из телефонной кабины в подвальном помещении кафе, До решила, что потерпит 3 дня, прежде чем звонить Ми. В зале ее ждала компания, 2 сослуживцев и парень, с которым она была знакома 6 месяцев, 4 месяца назад впервые поцеловалась, 2 впервые переспала. Он был худой, милый, слегка витал в облаках, не урод, агент страховой компании. До села рядом, посмотрела на него, подумала, что не такой уж он милый, вовсе не витает в облаках, да и не такой уж симпатичный, одним словом, типичный страховой агент. Она снова спустилась в подвал и позвонила Ми. Но той не оказалось дома. Девушка без итальянского акцента отозвалась на звонок только через 5 дней, после многочисленных ежедневных попыток с 6 вечера до 12 ночи. В тот раз До звонила из квартиры Габриэля, страхового агента, который спал рядом, накрыв голову подушкой. Была полночь. Вопреки разумным скептическим ожиданиям, Ми не забыла об их встрече. Извинилась, что редко бывает дома. Вечерами ее вообще трудно застать. Утром, впрочем, тоже. До заготовила всевозможные хитроумные предлоги, чтобы увидеться, но сумела произнести лишь одну фразу. «Мне нужно с тобой поговорить». «Ладно», — сказала Ми, — «тогда приходи только по-быстрому, я спать хочу. Я тебя люблю, но мне завтра рано вставать». В телефоне раздался звук поцелуя и сигнал отбоя. Несколько минут До в оцепенении сидела на кровати, не выпуская трубку из рук. Потом вскочила и бросилась одеваться. «Уходишь?» — спросил Габриэль. Она поцеловала его, не успев до конца одеться и хохоча во все горло. Габриэль подумал, что она совсем чокнутая, и снова накрыл голову подушкой. Ему тоже нужно было рано вставать. Здесь все было колоссальных размеров, бесшумное и на английский манер. Нечто вроде дорогой гостиницы. Портье в ливрее, служащие во всем черном за темными стойками. Ми позвонили с известием, что к ней пришли. До увидела бар в глубине холла, куда вели 3 ступеньки вниз. Там сидели те, кого можно встретить на лайнерах, модных пляжах и театральных премьерах, в мире, который воображаешь перед сном. Лифтер довез ее на 4-й этаж. Апартаменты номер 14. До взглянула на себя в зеркале, висевшем в коридоре, пригладила волосы, которые собрала в узел на затылке. Распущенные требовали слишком долгой укладки. Прическа эта добавляла ей возраста и серьезности, тем лучше. Дверь открыла старуха. Она надевала пальто и собиралась уходить. Крикнула что-то по-итальянски в сторону соседней комнаты и вышла. Все было очень по-английски, как и внизу. Большие кресла, пушистые ковры. Ми появилась в короткой рубашечке с голыми руками и ногами, во рту зажат карандаш, в руке абажур от лампы. Объяснила, что лампочка перегорела. «Как дела? Разбираешься в технике? Тогда иди посмотри». В спальне, где пахло американскими сигаретами и стояла незастеленная кровать, До, не снимая пальто, установила абажур на место. Ми порылась в какой-то коробке, пошарила на столе, потом исчезла в соседней комнате. Вернулась, держа в одной руке 3 купюры по 10 тысяч франков, а в другой — махровое полотенце. Протянула деньги растерявшейся До, которая машинально взяла их. «Столько хватит?» — спросила Ми. «Господи, я бы в жизни тебя не узнала». Она ласково, внимательно смотрела на До своими прекрасными, будто фарфоровыми глазами. Она и вправду была на редкость хорошенькая. Вблизи ей нельзя было дать больше 20. Она задержалась ровно на 2 секунды, потом, будто вспомнив о чем-то очень важном, кинулась к двери в ванной, бросив на ходу. «Чао! Не пропадай, ладно?» «Но я не понимаю». До пошла за ней следом, протягивая деньги. Ми резко повернулась на пороге. Было слышно, как из кранов течет вода. «Мне не нужны деньги», — повторяла До. «Разве ты не об этом просила по телефону?»